Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем программу «Записки краеведа». В гостях у меня, как всегда, автор и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру» краевед-энтузиаст Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Начать, наверное, хочется с того, что впервые за некоторое время, не думала, что это будет возможно, но хочу начать с поздравления того, что наконец-то у нас карантинные ограничения более-менее снимают. Нам наконец-то можно спокойно прогуляться по городу, и это очень радует.
Да, меня это радует особенно, потому что теперь снова разрешены экскурсии, пока есть ограничения до 20 человек, но тем не менее 20 человек – это мечта любого
экскурсовода. Это очень много, между прочим, если вот так подумать, 20 человек – это довольно большая компания, с которой хорошо можно прогуляться по городу.
Да, и теперь эти прогулки делать можно официально, ну, при некоторой социальной дистанции, конечно, но, слава богу, наконец-то мы дождались, и, несмотря на погоду, мы снова с вами открываем сезон экскурсий и прогулок по любимому городу.
Кстати, вот если обратиться к нашим прошлым программам, то мы как раз в последнее время очень много и популярно рассказываем про то, куда у нас в Екатеринбурге можно пройти. Мы рассказывали и про музей, и про учебное заведение, и про много-много всего. Брали даже, если мне не изменяет память, какие-то объекты, которые обязательно расположены на красной и синих линиях города Екатеринбурга. Я так думаю, что, может быть, мы сегодня продолжим эту тему и поговорим о том, куда в первую очередь из всевозможного огромного количества вариантов, как мы выяснили, куда можно в первую очередь отправиться.
Мария, знаете, вот я сегодня, когда готовилась, я предположила, что и посмотрела, мы же с вами уже несколько лет ведем программы, о чем мы разговаривали. Мы с вами говорили и об утрат, и об архитектурных стилях в архитектуре Екатеринбурга и области. Путешествовали далеко за пределы Свердловской области, даже в Ярославль меня с вами вместе занесло. Но я вдруг посмотрела на родной город и поняла, что мы преступно мало внимания уделили тем храмам, которые у нас существуют и которые тоже были построены до революции. Мы неоднократно про них вспоминали. Новотихвинский монастырь у нас фигурировал как главный герой аж в нескольких программах. Но все остальное как-то оказывалось очень поверхностно. И я подумала, а почему бы нет? В конце концов, даже в такую погоду любой храм будет гостеприимным и примет
экскурсантов. И там тепло, и можно спрятаться от дождя.
Да, и, соответственно, почему бы не вспомнить о той красоте, которая, собственно, рядом с нами, о которой мы действительно иногда забываем. Поэтому сегодня я предложу прогуляться все-таки по Екатеринбургу. Начнем мы, наверное, с Вознесенской горки. На сегодня, наверное, самого старого храма в городе, который считается единственным памятником в стиле барокко. Ну и чуть-чуть я вас заведу на окраины, почему бы нет.
Отличный маршрут. Кстати, вы тут поговорили про храмы и про заброшки. Я вдруг вспомнила, что именно с этого мы начали, и программы были очень интересные, и я вспоминаю, что очень многие наши радиослушатели звонили и спрашивали, где можно почитать. И всякий раз, когда я говорила, что извините, почитать пока негде, и вот слушайте наши программы, люди очень-очень расстраивались. Поэтому очень интересная была тема про разрушенные храмы, утраченные храмы.
А вот тут на самом деле тоже очень интересный вопрос сейчас возникает. Ну, многие из тех, кто нас давно слушает, знают, что в 2012 году я выпустила книгу «Забытые храмы Свердловской области». Это был очень красивый большой альбом, посвященный как раз руинированным храмам нашей области. Вот этой книжки действительно больше нет, она была выпущена тиражом 3000 экземпляров, и в печатном варианте ее больше, нет.
Ну, разошелся,
да,
уже
все
тираж.
Разошлось. Да. К сожалению, перевыпуска не будет, но, наверное, вот сейчас повод поздравить меня. Второй появился, кроме экскурсий. Я получила грант на условиях софинансирования, и уже осенью я выпускаю второй том этой книги, который будет посвящен тем храмам, которые мы с вами утратили. Так что, если вы еще не знакомы со мной, с Надеждой Бурлаковой, то найдите меня в интернете и послеживайте за теми новостями, которые происходят в нашем архитектурном проекте. Ну и, кстати, напомню, что несмотря на то, что первой книги нет в бумажном виде, каждый из наших читателей в соцсетях может написать письмо и сказать: «Хочу книгу в электронном виде». И я совершенно без проблем, если вы обратитесь к Марии, то Маша нам тоже поможет, отправлю вам эту книгу в электронном виде.
То есть варианты на самом деле есть. Отлично. Нет, на самом деле, Надежда, мы вас поздравляем и от тебя лично, и от радиослушателей. Я думаю, они сейчас ко мне присоединятся. Это действительно очень интересная тема. И кроме того, я думаю, что подобных изысканий больше у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, точно никто не ведет.
Ну, на самом деле, локальные исследования, они, конечно же, есть. Например, про Екатеринбург есть прекрасная книжка, изданная еще в 90-х годах, автор Ворошилин, посвященная как раз храмам Екатеринбурга. И вот если мы с вами, как краеведы, как любители искусства, будем вот опять же путешествовать по нашим городкам, деревням и селам, очень часто оказывается, что в них есть или были большие энтузиасты и любители своей истории. И вот как бы с точки зрения локальной, ну, вспомним ту же Синичиху и Самойлова. Источников, конечно, достаточно много. Другое дело, что вот как бы собрать их пока еще никто, так сказать, не покушался. Вот. А поскольку мы живем в такое время, когда информации становится все больше и больше, и в ней становится все проще потерять важное, я решила, что пришло время собрать все это в такую мини-энциклопедию. И если все получится, лет через 5 мы выпустим третий том уже с энциклопедией всех храмов Свердловской области. И руин, и утрат, и отреставрированных, и тех, которые были построены уже после 90-х.
То есть храмов на самом деле очень много, потому что, насколько я помню, в цикле мы взяли не все, только самые крупные, самые интересные.
Да, руинированных на сегодняшний момент больше 120. Утрат около 60, действующих более 200, а если всю-всю информацию собрать, в том числе и с католическими храмами, в том числе и со старообрядческими часовнями, то, я думаю, это будет объем около 500 объектов только в нашей области.
Ну, то есть на несколько томов вперед хватит?
Да, да, лишь бы хватило сил.
Отлично, тогда сил вам, ну и ждем второй том книги.
Да, спасибо, Мария, надеюсь, все получится.
Отлично, тогда что, начинаем с путешествия по Вознесенке, города Екатеринбурга.
Да, сначала я хотела бы напомнить вам об одном, наверное, из главных храмов в истории города. Для меня он сейчас крайне важен как раз тем, что, по сути, это действительно старейший храм в городе из тех, которые сохранились. Ну, чуть-чуть я уже упоминала, что его история началась с маленького деревянного храма, который был, ну, примерно на месте бывшего Ипатьевского дома, которого тоже теперь нет. И вот первая деревянная Вознесенская церковь, она у нас была путешественницей, потому что на самом деле она была пределом Богоявленского храма. Когда Богоявленский храм перестраивали в камни, его предел стал Вознесенской церковью, как бы под горой, не на самом верху. А когда была построена каменная церковь, в 1809 году маленькая деревянная уехала в Нижнеисетский завод. Там простояла...
Вообще другой конец города.
Да. Так на этом ее путешествия не закончились, потому что когда в Нижнеисетском построили, ну, сейчас это район Химаша, построили каменную церковь, она опять начала свое путешествие. И я часто смеюсь, что, например, моя мама, наверное, путешествовала меньше, чем эта церковь. Вот, но потом ее следы где-то потерялись, но как минимум в трех посвящениях, начиная от предела Богоявленского собора, мы знаем, что она путешествовала. Ну, а вообще история ее началась еще в 1730-х годах. И тут тоже очень интересная связка. Ну вот нашу голубую церквушку на Вознесенской, я думаю, все наши слушатели, они отражают та, которая находится напротив храма на Крови.
Но это один из символов города, поэтому я думаю, что отображают даже не жители нашего города, а те, кто хотя бы один раз у нас тут путешествовал.
Да, и это было бы здорово, если бы ее действительно помнили. Итак, вообще с чего началась история застройки Вознесенской горки? В 1735 году. Позволю себе цитату. «Мне для моей физической болезни здесь, в близости завода, для великого курения и пыли жить весьма тяжело. Того ради надлежит командирский двор построить за городом на северной стороне, где для меня место показано». Так писал Василий Никитич Татищев в канцелярию главного правления заводов. Дело в том, что он действительно был слаб здоровьем, и жить в той самой крепости, которая находилась на месте современной плотинки, ему было очень тяжело. Там действовали производства, соответственно, ну, пыль, дым, грязь и все такое. Поэтому за пределами тогдашнего города, причем достаточно далеко, Вот, собственно, на Вознесенской горке ему и разрешили поставить свой дом. Ну, горка тогда была безымянной. В честь того, что на ней появился домик Татищева, ее довольно долго называли Командирской. Ну и, собственно, был построен дом для Татищева, каменный, был обустроен погреб, был огород, и там, собственно, он и жил. И поскольку этот район начал обустраиваться, ну, как представляете, сам начальник дом там построил, соответственно, потихоньку туда люди тоже начинают переезжать.
Поближе к начальству.
Да, и строить свои домики. И получается такой квартал, в котором, соответственно, нужно строить церковь. Ну как без церкви? И появляется там храм еще в 1730-х годах. А в 1792-м из-за того, что этот храм уже стал маленьким, мы с вами много говорили о том, как развивался город в 18 веке, его начинают перестраивать. Ну, не то, что перестраивать, потому что деревянная церквушка вот в нижней части этой горы, она была до 908 года. А каменный храм заложили на самом верху в 1792 году. И, собственно, это конец 18 века, во всей России на излете популярность стиля барокко, начинает уже строиться огромное количество памятников в стиле классицизм, но у нас, ну, чуть-чуть мы опаздывали всегда, это довольно долго было, у нас уже Малахов изменит ситуацию. Кстати, Малахов на Вознесенской горке у нас тоже отметился. Ну и, собственно, в стиле барокко начинает строиться этот каменный храм, и самое-то забавное, что город настолько быстро развивается, что даже освещенный буквально через несколько лет храм становится опять маленьким. И на протяжении 19 века он перестраивается, ну, фактически 2 или 3 раза. И вот как раз на одной из перестроек у нас отметился Михаил Павлович Малахов, чуть позже Карл Турский, Николай Шулаев, это такие значимые персонажи, главные архитекторы нашего города, которые, так сказать, ведали тем, как наш город выглядит. Ну и, собственно, если вы будете приглядываться к храму, вы увидите, что действительно на нем очень много фрагментов барокко, которые как бы спрятались под элементами русского стиля. Вот эти кокошнички с щипцами, главы, луковки – это то, что как бы досталось этой церкви уже в XIX веке. А самое это забавное, что оригинального облика мы с вами не знаем, потому что фотография у нас появилась только в конце XIX века. И, соответственно, на этих снимках и Прокудина-Горского, и Митенкова мы видим храм уже после перестроек. Но в епархиальных ведомостях, в летописи самого храма как раз все эти перестройки отмечены. И если найдется какой-нибудь энтузиаст, например, из архитектурного института, то по этим описаниям можно, в принципе, восстановить проект этого храма. Но из очень важных, наверное, вещей то, что, собственно, именно этот храм из окон Ипатьевского дома видела у нас императорская семья. В 1926 году храм был закрыт, и сначала он был переоборудован в школу, а потом в краеведческий музей. И я, например, как рожденная уже в конце 70-х и часто бывающая в Екатеринбурге в своем детстве, но тогда еще в Свердловске, помню это здание как раз как краеведческий музей. Из таких как бы нелепиц, которые могут быть интересны, если вы захотите рассказать об этом храме, важно, что главный колокол Вознесенского храма долгое время находился в Театре оперы и балета в Екатеринбурге. И он был задействован в исторических постановках, таких как «Князь Игорь» и «Борис Годунов». Ну, собственно, в 90-х годах он был передан обратно епархии.
То есть, получается, храм-то надстраивался?
Он расширялся как бы в стороны, а по высоте нет, но менялось завершение. То есть, изначально я предполагаю, что голова была похожая на свечку. А в как раз в 19 веке, когда стал популярен уже так называемый русско-византийский стиль, появились вот те самые луковки. Вот, украшений там на самом деле достаточно много. А если на фасадах приглядываться, то есть вот он у нас голубой, и такие белые детали. А я их очень часто сравниваю с жестами. Вот как у человека есть жесты, есть мимика. Вот точно так же на фасадах любого здания вот эти декоративные детали, они с нами как бы пытаются разговаривать и, например, рассказать о том стиле, о том времени, в которое они были построены. И вот если посмотрите на эти белые детальки, то есть это пилястры, это вот как будто аппликации такие декоративные наложенные, рамочки, замковые камни, то есть на самом деле немножко такое вот как бы наивное, отсылка опять же к тому барокко, который был популярен в России. У нас, конечно, не было таких финансовых возможностей, чтобы построить шедевры, похожие на памятники Растрелли, например. Но вот намеками, вот этими самыми жестами, как раз Вознесенская церковь нам будет говорить о том, что да, мы в курсе. курсе моды, мы не можем себе позволить так же, но намекать на это мы с вами будем. Так что это совершенно чудесный храм, очень нежный, поэтому, кстати, я думаю, он так часто попадает в работы наших художников. То есть кого не взять из свердловских и екатеринбургских художников, которые рисуют город, Вознесенская церковь в их работах нам будет попадаться однозначно.
Ну, это, собственно, и не удивительно, потому что, как я уже сказала, это все-таки один из символов города, кроме того, интересное довольно расположение. Ну и интересный довольно подход, то есть строили же обычно как, ну то есть либо там стиль какой-то, да, и вот мы его задумали, мы его строим, а тут как бы денег нет, но мы вот тихонечко как бы намекнем на то, что мы в курсе, это интересный подход.
Ну на самом деле это очень частая история, когда как бы на костяк здания надевается платье, убранство, напоминающее как раз о каком-то популярном стиле, но при всех этих как бы небольших неловкостях на самом деле здание очень гармоничное, даже при своих перестройках. И вот если говорить именно о ткани города, то это, конечно, потрясающее место. Вот этот... Мы не можем сейчас даже предположить, если мы не знаем об этом, что это была не просто окраина, это было за пределами окраины города. А сейчас это вот как раз одно... Да, это центр и действительно то, что создает облик Екатеринбурга. И даже если говорить о находящемся напротив сейчас храме на Крови, который как бы пытается перетянуть на себя одеяло вот этой яркости, вот этой важности. А на самом деле, опять же, если мы помним историю, мы понимаем, что храм на Крови – это уже современность, это уже совершенно другая история, в том числе история христианства. И если мы говорим все-таки об истории и о любви к нашему городу, то не знать про Вознесенскую горку – это преступление. Ну и, кстати, если говорить о всех перестройках, вот в начале 20 века в этом храме было уже 6 пределов. Ну, соответственно, главный Вознесенский и дополнительные. Рождества Богородицы, Благовещенский, во имя святителя Митрофана, во имя Ильи Пророка, в честь Казанской иконы Божьей Матери, а в нижнем этаже размещалась мужская одноклассная церковно-приходская школа. Ну и, собственно, знаем мы краеведческий музей, знаем, что он переехал, знаем, что в 90-х годах храм был передан епархии. И если говорить о моих любимых, я признаюсь, Вознесенская церковь, наверное, моя любимая в нашем городе.
Ну, очень красивая, как минимум. И вообще, если я вот тут просто пока задумалась о том, что у нас в городе не так, наверное, много церквей, по которым можно изучать историю. Вот.
Ну, у нас в Екатеринбурге Вознесенка 1792, и это... самая старая из сохранившихся. Новотихвинский – это уже 20 век, мы туда сегодня заглядывать не будем, но заглянем, кстати, на их подворье на Уктусе.
Угу.
Вот. А вообще, если говорить о стилистике, то да, и барокко у нас есть, и классицизм у нас есть, и эклектика есть. Ну, модерна памятников у нас в архитектуре храмов, к сожалению, не сохранилось, но вообще… И я провожу экскурсии, и знаю, что мои коллеги делают прямо прогулки по центральной части города, как раз рассказывая о истории архитектуры через историю храмов. Ну и мы всегда же с вами помним, что храмы никогда не строились на пустом месте. В абсолютном большинстве случаев они связаны с именами каких-то очень значимых людей. И вот если мы сейчас с вами успеваем перебраться, например, в наши знаменитые кладбищенские церкви, то... Не только в архитектуре, но и в тех, так скажем, монументах, которые находятся вокруг, мы очень многое можем узнать о истории нашего города. Ну и, собственно, кафедральный собор Иоанна Предтечи, рядышком с которым мы сейчас с вами находимся, ну, Ивановское кладбище. С одной стороны, вроде бы, да, надо сейчас какой-то такой пиетет в голосе добавить, в трагедии, кладбище и все такое. Но на самом деле, во-первых, очень большое, плюс, так скажем, что храм не разрушался в советские годы. Во-вторых, он, собственно, и не прекращал свою деятельность. То есть это один из немногих храмов, богослужения в которых прекращались на очень короткий период, с 1941 по 1944 год. Вот. Но как только появилась возможность опять храмом функционировать, что произошло в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной, храм снова стал работать. Ну и вообще, с точки зрения архитектуры, он тоже очень интересен. Он был построен у нас в XIX веке, вообще заложен в 1846 году. То есть ему, вот, можно сказать, тоже 200 лет совсем скоро будет. И вот его архитектура, она очень типична как раз уже для образцов Центральной России. Дело в том, что наш кафедральный собор Иоанна Предтечи построен по типовому проекту, имеющему отношение к Константину Тону, любимчику двух императоров, храм Христа Спасителя, так далее и тому подобное. Вот, у него несколько таких образцовых проектов было, в том числе по которому, например, у нас в Полевском строился несохранившийся храм, и небольшие церкви, по образцу которых как раз была построена наша Иоанна Предтечи. Ну, а вообще, на юридически этот храм у нас в 20 веке вообще не закрывался, а в 1943 указом патриарха ему был присвоен статус кафедрального. Дело в том, что к тому моменту в Екатеринбурге властями были снесены практически все главные храмы. И маленький Иоанно-Предтеченский храм стал кафедральным. Он у нас вроде бы небольшой, одноэтажный, каменный, в нем три небольших предела. Ну, центральный Иоанна Предтеча, который, собственно, дал название всему храму, северный – это святителя чудотворца Николая, и южный – в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». И построена была церковь как однопрестольная, на средства екатеринбургского купца Телегина, который, собственно, и похоронен на Ивановском кладбище. С 1846 по 1860 храм строился. Ну, это пределы, они чуть позже, это 1886-88 годы. И, кстати, кладбище, несмотря на то, что оно здесь уже находилось, и как бы границы его были определены еще в XIX веке, тем не менее в 1915 к западной стороне кладбищу добавили еще площадь для братского кладбища, для погибших на войне 1914 и последующих годов. И вот эту часть братского кладбища мы с вами и сейчас можем видеть, собственно, как и старинные надгробия, как бы с той стороны, которая выходит уже в сторону города.
Ну, там большая стелла стоит, да. Вот этот вот полукруг.
Вот, собственно, как бы хоть с этой стороны, хоть с Репина, хоть с той стороны, это как бы мемориальные такие комплексы, по которым вот никакого цинизма сейчас в моих словах не будет. Я очень советую гулять, в том числе с детьми, потому что вот те надгробия, например, которые здесь есть, это памятники как бы малых архитектурных форм, которые на самом деле не хуже, чем на том же Ваганьковском, например, кладбище и на кладбищах Санкт-Петербурга и Москвы. А мало того, если вы будете любопытны и будете, опять же, пытаться увидеть даты жизни, увидеть фамилии, вспомнить то, что вы знаете уже о истории нашего города, то наверняка увидите очень много связочек и поймете, что самыми главными, наверное, мемориалами людям, тем, которые жили в наших городах, являются как раз старые кладбища.
Ну, центральная аллея, которая вот в этом кладбище и есть, она как раз там и хоронили различных известных людей города, знатных людей города, поэтому самое оно, мне кажется, прогуляться, там, погуглить в крайнем случае фамилии, ну и про могилу Бажова я уже вообще молчу.
Ну и, кстати, это, да, такие вот локальные путешествия, они становятся с каждым годом все популярнее, и в том году я точно помню, что здесь у нас на Ивановском кладбище несколько раз проходила экскурсия энтузиастов, которые через надгробия рассказывали историю нашего города. И это очень такая узкая, очень специфичная, конечно, история, но не менее важная для нас, если мы стремимся больше узнать о том месте, в котором мы живем. Ну, собственно, чуть-чуть еще о храме расскажу. Дело в том, что здесь священником до 41 года был удивительный человек Николай Андреевский. И в 41 году он оставил службу из-за того, что на церковь были возложены просто непосильные налоги. Он ушел рабочим на фабрику, которая открылась в бывшем здании Рязановской церкви. Та самая Троицкая церковь, которая находится около Атриум Палас отеля. И после начала войны, к 43-му году, когда, так сказать, власть решила, что неплохо бы позволить людям все-таки снова верить, храмы стали открываться, и священнику Николаю Андреевскому органами НКВД было предписано вернуться к исполнению своих обязанностей. И в дальнейшем к нему были присланы еще несколько священнослужителей. Ну, собственно, указом патриарха церковь получила статус кафедрального собора, священнослужители в нее вернулись, и, собственно, больше церковь и не закрывалась. Из еще важных, наверное, вещей, дело в том, что в 1963 году Никита Сергеевич Хрущев у нас попытался закрыть кладбище, предполагалось уничтожение, и снова была угроза разборки этого храма. Но по совершенно счастливому стечению обстоятельств и кладбище не уничтожили, и церковь не стали разрушать. И, собственно, из того, что здесь еще интересного было, ну, наверное, напомню просто фамилии. На кладбище у нас сохранились могилы открывателя способа добычи золота промыванием золотоносных песков, создавшего всю современную золотодобывающую промышленность Брусницына. Здесь же был у нас построен строитель крестовоздвиженной церкви, городской голова, купец Кривцов. Построен строитель Иоанна Притеченской церкви. Мы называем строителем, на самом деле это человек, который дал деньги на строительство. Тот самый купец Телегин. Ну и, собственно, я думаю, что есть смысл прогуляться и, как я уже сказала, и в дождливую погоду, и в солнечную, потому что в самом практически центре города, кроме Новотихвинского монастыря, у нас с вами есть место, которое, ну, увлечет, я вас думаю, не меньше, чем на 2-3 часа. Здесь красиво, учитывая весь комплекс патриаршей, который построен уже в современные годы, я думаю, еще и пофотографировать можно. Ну, а фигуры ангелов, про них я тоже буду молчать, потому что я их готова фотографировать очень долго.
Кстати, про Ивановское кладбище у нас было несколько программ, где один как раз вот из экскурсоводов, которые устраивают вот эти вот авторские экскурсии по Екатеринбургу, Артём Беркович, он конкретно подробно рассказывал, кто там похоронен, какие могилы можно посмотреть, где они расположены, поэтому на сайт pravradio.ru можно зайти и старинные выпуски послушать. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы не все успели из того, что задумали, но время в эфире не резиновое, поэтому в следующий раз обязательно продолжим. Всего вам доброго и до новых встреч!